и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа, Бога Израилева. Аминь.
Спасибо, Таня. Вот в Бытие 33, помните, в контексте Яков вот, обманул свой братом, это Эсав, и убежал к Лавану. И там Лаван ему, свой мощный дядя, обманывал. И закончилось в том, что Яков женился двум женам, Рахил и Лия. И у них были дети, всякие проблемы, и после этого он убежал из-за этого Лавана. И Бог сам, ну, в смысле через ангела, с ним встречал. И он боролся, Яков боролся с ангелом без ночи. И как-то справился против тот ангела, но внезапно тот ангел трогал ему, и он начинал хромать. И после этого Бог сказал ему, что в принципе я поменяю твое имя, не Яков, в смысле хитрый, обманщик, а сейчас Израил. И после этого Яков начинал, по-моему, как-то понять тот милость Божия, тот благословение, которое у него было. Хотя раньше он обманывал свой брат Эсав, чтобы украсть от него тот благословение от отца. Исаака своих. Помните, Исаак был слепой, и он сказал, я хочу дать благословение Эсафу, потому что он первенец. И Яков по хитростью пришел и как-то показался, что он Эсав, и взял тот благословение от Исаака, хотя он был младший сын. Сейчас ему придется встречаться с этим Эсавом. И он слышал, что Эсав придет, 400 человек с ним. Он страшно боялся и как-то уповал на Господа. Господи, помоги мне, помоги. Он вообще не знал. Но что делать с этой ситуацией? И вот здесь, в конце концов, они встречают. Но сперва Яков отправил, в принципе, все его животные, все его скоты и так далее впереди, как дар, как подарок к этому Эсафу. Мы читали, как он нашел, как у него, ну, получилось, что у него было столько скота. Это из-за, ну, магии, это было из-за всяких язычеств, которые он использовал, когда он взял эти полки, сделал какие-то белые полосы. И во время концепции у этих животных он верил, что если они смотрят на белом, тогда у них были бы белые от маленьких. И так, кажется, получилось. И, в принципе, он обманывал Лаван и взял всякие эти животные для себя. А сейчас для него это ничего не стоило. Он все эти скоты, в принципе, отдал Эсафу. Надежде в том, чтобы Эсав эти все приняли бы и как-то обратил бы к нему с милостью, но благодатью. Это похоже на человека, который весь жизнь как-то хитрил и подобрал для себя, ну, скотов, в смысле богатства, хотя все по хитрости и так далее. И в старости лет как-то понимает, что это нет, это не для меня. Зачем вообще у меня столько это богатство? И просто я это не хочу, это не для меня. Самое главное, это мир с братьями моим и мир с Богом. И, наверное, мы все рано или поздно приходим к этому же выводу. Что самое главное? Это мир с Богом. Это чтобы быть с Богом. И он удивился, что я даже смотрел на самом лицо Богу, ну, в смысле Евангелия. И я даже боролся с ним, и я еще жив. И для него это огромное благословение. И сейчас он понял, что всякие тот богатство, которое у меня было, мне это не надо. И отдал. Помните, что он обманывал свой отцу Исаак? Он показался как Эсав и получил благословение, которое предназначено для Эсафа, как первенец. Он сейчас, по-моему, показал Эсаву, что сейчас я это не хочу. Почему? Потому что он и своей семьей поклонился до земли 7 раз. Как-то, чтобы показать, что ты выше. Эсав, ты выше нам. И в 11 стихе Он сказал Исафу: «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Мы читаем там «прими», но это лучше перевод был бы «возьмите», «возьми от меня». Но мое благословение. Какие благословения? Тот благословение от отца, по-моему, от Исаака, который он так страшно хотел. Он обманывал Исааку, когда он в старости лет был слепой, оказался так, что я Исаф, но дай мне это благословение. Для нас, наверное, благословение словами это ни при чем. Для им это очень значительно. Сейчас он понял, что это не для меня. Я даже это не хочу. Возьми от меня, пожалуйста. Я знаю, что я тебя обманывал, но возьми, пожалуйста. Это для меня сейчас ни при чем. Опять, это то, что мы видим в жизни человека, который понимает, что я весь жизнь хитрил и пробовал, чтобы вот какой-то кусочек деньги, какой-то, ну, материально благо как-то получить для себя. И сейчас я это не хочу. Самое главное, это отмещение с Богом. Просто ходить каждый день с миром, с Богом и с братьями моими. И не все, конечно, до конца это поймут. Потому что есть людей, которые до самого, ну, гробные доски как-то хотят еще деньги, еще какое-то преимущество в материальном плане. А вот тот Яков, я думаю, как и все, ну, которые живут по-духовному, начинал понять, что зачем я столько нервов тратил, столько энергии тратил, чтобы эти скоты как-то, ну, приобрести для себя, чтобы это благословение от отца получать, хотя я не первенец, я так хотел иметь. Вот благословение, которое предназначено для первенец, я солгал, обманывал, сейчас я это не хочу. То слава Богу, когда я читаю эту главу, у меня такое ощущение, что слава Богу, что он в конце концов пришел к этому, что зачем я все это сделал. Самое главное, ходить с Господом в мире. И, конечно, иметь такую надежду в воскресенье и вечной жизни на будущем. И даже его язык сейчас как-то понятно. Он сказал, что в 5 стихе «Бог даровал мне дети». Он понял, что все это дар Божий. Даже мои дети, все это не просто автоматические, механические, человеческие процессы. «Бог даровал дети рабу твоему. Я твой раб», он сказал Исафу. И 8 стих, он сказал: «Исаф, я хочу приобрести благоволение в очах господина моего». То есть ты мой Господь. Это не раньше так, как он хотел господствовать над Исафом. И он понял благоволение, благодать. То понятие милости или благодати становится более и более для нас важно, важнее и важнее, поскольку у нас есть духовный рост. Потому что мы понимаем, что это все дар от Бога. Это все его благо. И не по нашему вот дела и хитрости. В 10 стихе он сказал Исафу: «Я увидел лицо твое, как бы кто увидел лице Божие». 32 главу, 30 стихе. Когда он брался весь ночь с ангелом, он удивился, что он остался жив. И он сказал: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». То есть, когда он боролся с этим ангелом, он понял, что фактически он боролся как-то с Исавом. Тот ангел был представителем, наверное, представителем Исава. Это, наверное, был ангел-хранитель, который предназначен для Исава. И так он понял, что поскольку он боролся с своими братьями, он фактически боролся с Богом. Наверное, у нас есть в нашей жизни людей, с кем у нас постоянно борьбы. Наверное, они уже умерли, или мы даже не на связи с ними. Но в нашем сердце мы вспоминаем то, что они сделали, как они говорили, как они поступали с нами. У нас остались постоянно тогда борьбы с ними. И фактически многие эти борьбы, это фактически борьба против Бога. Лучше просто вот все, ну, отдать и думать, ну зачем вообще борьбе? Зачем мне всякие эти скоты, всякие тут речи, благословения, и кто первенец и так далее. Ну, я как-то чувствую, что Яков еще до конца не пришел к духовному зрелости. Видимо, начинается. Потому что когда он заметил, что Эсав как-то не будет ему убить, когда он видел, что Эсав как-то ему принял, очень, ну, добрый и по-мягкому, он начинал опять хитрить. Эсав сказал, ну давай, мы будем жить вместе. И, конечно, Яков не мог как-то отказаться. Но он очень хитрый. В 13 стихе Яков сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежные, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день даже, то помрет весь скот. Ты впереди, и я за тобою». И мы встречаемся, он сказал, в Сеир. Эсав сказал, да нет, давайте, некоторых из моих будут тогда с тобой. В 15 стихе. Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. А Яков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. Типа, ну, Эсав, ты не веришь мне, что я только хочу приобрести благоволение в очах твоего. Тогда зачем ты хочешь как-то мне пробирать? И потом, ну, в 16 стихе возвратился Эсав в Сеир, а Яков двинулся в Саков и там жил. То есть опять он как-то хитрый обещал Эсафу, что ну давай встретимся там в Сеир, но понимаете, мне надо потихонечку туда ходить, туда ехать, у меня столько маленьких детей со мной. Хорошо, Эсав как-то ему убирал, а вот случилось, что Яков не сделал то, что он обещал. Опять мы видим это, ну, хитрость, это клонность у этого человека. Его имя Яков, это значил хитрый. И Бог дал ему новое имя, Исраил. И он как-то, по-моему, страдал немножко, чтобы это верить, что на самом деле мне надо поступать согласно тот статус, тот имя, который Бог мне дал. Написано в 4 стихе, сперва, что побежал Эсав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Тех слов, которые там написаны, мы встречаем еще раз в Библии. Немножко в странном контексте, но встречаем в этом притче Иисуса с заблудным сыном. Помните, заблудный сын вернулся, и отец побежал к нему навстречу, обнял его, пал на шею его и целовал его, и плакал. Странно, что когда Иисус как-то придумал тот притч, он выбрал эти слова именно отсюда, чтобы как-то показать, что Эсав, хотя он был неверующий человек, как-то поступал как, ну, как Бога. Иногда это так, что человек, который твердый атеист, умеет иногда поступать по-нормальному, даже очень по-хорошему, очень даже, хотя тот человек неверующий. И поскольку мы читаем об Аврааме, Исааке, Яков, есть тема, которую я вижу ясно и четко в каждом главе, что тех людей, которые Бог выбрал, в этом случае Яков, поступили гораздо хуже, чем тех неверующих в своем округе. Например, Авраам солгал своей жене. Он сказал, это не моя жена, это моя сестра, да, ты сможешь спать с ней. Он это сказал тут Авимелеха, который совсем язычник. А когда Авимелех это понял, он сказал, Авраам, слушай, я порядочный человек, хотя я не верующий, я порядочный человек, я не спал бы с этой женщиной, если я знал, что это твоя жена. А зачем ты меня обманывал, сказал, что это лишь моя сестра? Исаак то же самое сделал. И здесь мы видим еще, по-моему, пример, что Яков был тот человек, который Бог выбрал, Но Исав по-человечески, мне кажется, гораздо лучше, более нормально человек, чем Яков. Он ему простил, он как-то все открыто сердцем так говорил, что ну давай, ладно, ни при чем я тебе простил, все, давай, дальше впереди. А Яков далеко не такой человек. И это мы видим часто в жизни. И что тех людей, с кем Бог действует, это странно, что он, кажется, специально выбрал тех, которые слабые. Не тех, которые такие духовные, такие золотые люди. Почему-то он всегда выбирает тех, которые как-то слабые. Наверное, чтобы явить его милость даже посильнее. Часто мы слышим такое, ну, жалобы, что есть даже неверующих людей, которые поступают гораздо лучше, чем верующих. И это совершенно верно. Так и есть. К нашему стыду, как верующих людей. Но мы это видим постоянно в Библии, что Бог так действует. Он действует очень слабыми людьми, чтобы явить славу своего милости и благодать. Это не оправдание, это не значит, что мы сможем просто расслабиться, думая, да ладно, я такой, и пусть я буду такой. Нет. Дальше написано, что Яков, когда он пришел к этому Сокхов, в 19 стихе, купил часть поля. В Новом Завете мы пару раз читаем, в принципе, такое действие в том, что Бог обещал дать Аврааму, Исааку и Якову вечное наследство в земле. Бог сказал Аврааму, ходи по этому земле, смотри, все, потому что я дам тебе и твоими потомками, и вы будете там жить вечно. Но как-то абсурд, что в течение этого жизни им даже пришлось покупать маленький кусочек этого земли. И Бог, конечно, будет исполнить то, что Он обещал. Согласно то, что мы читаем к Галатам 3 главу, тех обетований, которые Бог дал Аврааму, Якову и так далее, являются основанием для Евангелия. Поэтому Павел сказал, что Бог проповедовал, Он объяснил Евангелие через того, что Он обещал Аврааму. И поскольку Павел писал, поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся потомки Авраамова, и мы будем в своем очереди и тоже получать то, что Бог обещал Аврааму. Что Он обещал? Вечной жизни, вечное наследство этого физической земле. И мы будем это получить когда? Мы получим, когда Иисус придет. Когда Иисус придет, тогда воскресение будет, и мы получим то, что Бог обещал. Потому что пока в этом жизни, кажется, Авраам, Яков не получили вечное наследство этого земли. Потому что им пришлось даже покупать маленький часть поля. Для нас тоже. Нам придется, допустим, арендовать или покупать, ну, где жить. А тот земле Бог обещал дать нам вечно, как наши. А как? Значит, что после того, что мы умрем, тогда должен быть воскресение, когда Иисус придет. И мы будем жить вечно на этом земле. И получаем то, что Бог нам обещал. Вечное наследство этого земли. Итак, это все как-то совпадает очень красиво. Павел сказал, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, все тех обетования и как-то и к нам, а через крещение мы показываем, что я умру со Христом в воде, это как смерть с Иисусом, из воды как воскресение с Ним. Значит, что я буду тогда и тоже воскреснуться. В той жизни это далеко не все для нас. Последний стих 20. «И поставил там жертвенник и призвал имя Господа Бога Израилева». Израиль – это его новое имя. Он начинал как-то использовать его новое имя. Бог и тоже как-то дал нам новое имя. В том, что когда человек во Христе, значит, что мы приняли крещение во имя Господа Иисуса. во имя. Значит, у нас есть его имя. Это только в браке, да, девочка принимает новые фамилии. И для нас вот наше крещение похоже. Ну, конечно, нам придется жить согласно тот статус, который Бог дал нам. Для Яков это значило бы дальше, не поступать как Яков, как обманщик, как хитрый, то, что это значит, то слово Яков, а поступать так, как Исраил, то есть князь с Богом, то есть человек, который будет царствовать на земле, человек, который с Богом. Ладно, у кого есть добавление, споры?
Я понимаю, что в 17-м он в каком-то месте остановился и нарек имя ему Сакхов. А потом он пошел в город какой-то. Сихем.
Да.
То есть уже в другое место, где землю покупал.
Яков жил много лет, и, наверное, между 17 и 18, наверное, есть 10, 20, 30 лет. Я так предлагаю. Это сложно, потому что когда читаем, у нас ощущение, что это случилось, и потом 5 минут после этого кое-что еще. Да, Толик.
Лучше поздно, чем никогда, наверное, про Якова сказано. Бог все-таки почти переделал его, да, убедив его в том, что не самое главное в жизни богатство, да. И Бог переубедил его почти не кнутом, а пряником, да. До Якова дошло, что не главное в жизни богатство, а главное расположение брата и близких его людей, да. Он поклонился им 7 раз. Это в то же время он признал, что Бог все-таки выше его. Хотя ставил он выше себя Бога. Такой же.